Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит моя коллега Самира Казиева.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. В суде Москвы защита потерпевших на процессе по делу Пусси Райот заявила отвод судье. Группа британских политических и общественных деятелей призвала Путина освободить политзаключенных. В сирийском городе Алеппо продолжаются бои между правительственными силами и повстанцами. Защита потерпевших на процессе по делу Пусси Райот заявила отвод судье. Это уже третье подобное ходатайство за три дня рассмотрения дела по существу в Хамовническом суде Москвы. По мнению адвоката Алексея Таратухина, судья Марина Сырова выступает на стороне защиты обвиняемых. Адвокаты Пусси Райот поддержали требования противной стороны и заявили свой отвод, отметив, что накануне стали свидетелями конфиденциального разговора судьи и защиты потерпевших. Перед началом сегодняшнего заседания одной из подсудимых, Марии Алехиной, стало плохо. Ей вызвали врачей скорой помощи. Медики осмотрели девушку, сделали ей укол глюкозы и дали заключение, что она может участвовать в процессе, сообщила корреспондент Радио Свобода. Ранее адвокаты неоднократно заявляли, что участие их подзащитных в судебном заседании больше похоже на пытку. Марии Алехиной, Надежде Толоконниковой и Екатерине Самуцевич не дают ни есть, ни пить, ни спать. Судебные заседания длятся по 12 часов. В Мосгорсуде заявляют, что журналисты имеют полное право на освещение открытого судебного процесса, включая прямое цитирование. В то же время пресс-секретарь Мосгорсуда Анна Усачева призывает сотрудников СМИ учитывать просьбы председательствующего судьи, а также руководствоваться в этом вопросе законодательством и здравым смыслом. Ранее представители сразу двух столичных судов – Замоскворецкого, где рассматривается дело спортсмена Расула Мирзаева, и Хамовнического, где слушается дело участниц группы Pussy Riot, потребовали у журналистов не цитировать слова свидетелей в их материалах. Это обосновывалось тем, что свидетели, услышав или прочитав дословный текст чужих показаний, могут скорректировать свои. Однако вскоре после заявления, распространенного Мосгорсудом, нижестоящие инстанции пояснили свою позицию. В газете «Таймс» опубликовано письмо группы британских политических и общественных деятелей, авторы которого призывают президента России Владимира Путина немедленно освободить всех политзаключенных. Среди лиц, имена которых упоминаются в обращении, экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, участница группы «Пусси Райот», активистка партии «Другая Россия» Таисия Осипова. В письме говорится: «Мы все являемся сторонниками улучшения отношений между Россией и Великобританией, но это может быть возможным только в атмосфере, которая содействует торжеству принципа верховенства права». Задержанный по подозрению в изнасиловании и убийстве девочки в Пятигорске Владимир Амбарцумов признал свою вину.
Следователями Следственного комитета задержан подозреваемый в совершении жестокого убийства 9-летней Ани Прокопенко в Пятигорске. Им оказался ранее неоднократно судимый и освободившийся из мест лишения свободы 26 июня текущего года Владимир Амбарцумов 1972 года рождения.
Сообщил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. Девочка пропала в прошлый понедельник. Ее искали около 700 человек. 25 июля тело девочки со следами удушения было обнаружено в лесу. В Лондоне вчера перед зданием российского посольства прошла акция протеста против предстоящего визита в британскую столицу президента России Владимира Путина. Путин 2 августа прибывает в Лондон, чтобы присутствовать на летних Олимпийских играх, проходящих в этом городе, а также провести переговоры с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном. Вот что заявила одна из участниц акции Марина Литвиненко, вдова бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко.
Я считаю нелогичным то, что Путин прибывает в Великобританию. Другому диктатору, президенту Белоруссии Александру Лукашенко, отказали в визе и не позволили приехать в эту страну, чтобы присутствовать на Олимпийских играх в Лондоне. По моему мнению, Путин такой же диктатор, как и Лукашенко,
сказала Марина Литвиненко.
Радио «Свобода». Новости.
В Сирии минувшей ночью правительственные силы подвергли бомбардировке находящиеся под контролем повстанцев районы города Алеппо. По сведениям американского телеканала NBC, бойцы повстанческой сирийской свободной армии применяют против войск президента Башара Асада ракеты класса «Земля-воздух». Сообщается, что около 20 ракетных установок были доставлены повстанцам через территорию Турции. Бои идут и в других городах Сирии, однако в последние дни сирийский режим сосредоточил все усилия на Алеппо в попытке выбить повстанцев из занятых ими позиций. Министр обороны США Леон Панетта прибыл в Израиль. Как ожидается, в центре его переговоров с руководством Израиля будет ситуация вокруг ядерной программы Ирана, а также эскалация конфликта в Сирии. Панетта опроверг сообщение израильской прессы о том, что он намерен обсудить с израильскими лидерами планы США о возможном проведении военной операции против Ирана. По словам главы Пентагона, в ходе встречи с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и министром обороны этой страны Эхудом Бараком стороны обсудят вопросы, связанные с угрозой со стороны ядерной программы Ирана, а также обменом разведывательной информации. Ранее Леон Панетта посетил Египет, где провел переговоры с новым египетским правительством. Выступая на пресс-конференции в Каире, он заявил:
«Я убежден, что новый президент Египта Мохаммед Мурси – человек независимый. Он президент всего египетского народа и привержен проведению демократических реформ в стране»,
– сказал глава Пентагона. В центральной части Афганистана предполагаемыми боевиками были убиты 4 гражданских лиц. Как сообщил сегодня представитель администрации провинции Вардак Шахидуллах Шахид, их убили вчера вечером, после того, как они были похищены, когда ехали из Кабула в один из отдаленных районов провинции Дальрез. Это были новости на волнах Радио Свобода.
С новостями этого часа вас познакомила моя коллега Самира Казиева. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Как проходит суд над девушками из Pussy Riot? Предъявление обвинений задержанным в Москве участникам новой акции «Стратегии 31». Начало выплаты компенсации пострадавшим в Крымске. И в США скончался Гор Видал. Вот такие темы, а также обзор западных газет, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. По последней информации, защитой потерпевших и подсудимых на процессе по делу девушек из Pussy Riot сегодня заявила отвод судье. Это уже третье подобное ходатайство за 3 дня рассмотрения дела по существу в Хамовническом суде Москвы. Перед началом сегодняшнего заседания подсудимым стало плохо. Ранее адвокаты неоднократно заявляли, что участие их подзащитных в судебном заседании больше похоже на пытку. Затем, как шло сегодня рассмотрение дела в Хамовническом суде Москвы, следит корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская. Елена, здравствуйте, и вам слово.
Здравствуйте, Александр. Ну, в начале о последних новостях. Дело в том, что судья Марина Сырова отказалась удовлетворить ходатайство об отводе и продолжила процесс. И сразу же после этого выступили подсудимые, которые сказали, что они нормально не могут спать и что у них состояние здоровья близкое к критичному. Сегодня около часа дня в Хамовническом суде Москвы побывали 3 бригады скорой помощи. И, как выяснилось, все 3 они приезжали к Марии Алехиной, у которой был пониженный сахар. Об этом рассказал адвокат Николай Полозов. И он объяснил это тем, что Мария Алехина, она вегетарианка, и поэтому она не получает достаточного количества нужных для ее состояния здоровья веществ, находясь в тюрьме. И ей был сделан укол, и она продолжила вот участие в заседании. Но вот сейчас, как раз, когда я выходила из зала для того, чтобы выйти в прямой эфир, адвокаты настаивали на том, чтобы заседание было приостановлено в связи с состоянием здоровья и Марии Алехиной, и 2 других подсудимых, Надежды Толоконниковой и Екатерины Самоцевич. Александр.
Елена, скажите, какова обстановка вот там, где вы находитесь, непосредственно в зале суда и рядом с ним?
Ну, рядом с судом, конечно, все оцеплено. Это приблизительно такая же обстановка, как была перед судом Ходорковского и Лебедева. Может быть, даже еще более серьезная. Заседание началось, кстати, нужно сказать, на 2 часа позже. То есть оно должно было начаться в 1 час дня, началось в 3 часа дня. Зал битком забит и журналистами, и правозащитниками, и, в общем, люди достаточно с юмором прореагировали на слова адвоката потерпевших Таратухина, когда он заявил о том, что он требует отвода судьи. Ну вот приставы говорили, что смеяться нам не следует.
Елена, спасибо. Напоминаю, что сегодня за процессом над девушками из Pussy Riot следит Елена Поляковская. Большинство экспертов говорят, что этот процесс носит явно обвинительный и односторонний характер. Более того, как заявили сегодня утром адвокаты, обвиняемых их могут вывести из дела и принудительно назначить девушкам других защитников. Это может произойти из-за того, что на сегодня же назначено другое заседание в Московском городском суде. Предпринята попытка оспорить решение об ограничении сроков ознакомления адвокатов с делом. Подробнее об этой коллизии в интервью моему коллеге Марку Крутову сегодня утром рассказывал адвокат Марк Фейгин.
Заранее было известно, это где-то еще недели за 1.5-2, о том, что у нас будет в Московском городском суде обжалование решения Таганского суда от 4 июля об ограничении в ознакомлении с материалами дела до 9 июля по ходатайству стороны следствия. И мы суд предупреждали о том, что мы будем участвовать в этом процессе, поскольку считаем его принципиальным, особенно для дальнейшего обжалования в Европейском суде, поскольку ограничение по 217 УПК, в принципе, по тем основаниям, по которым суд принимал решение, не допускаются. И, тем не менее, Хамовнический суд, хотя мы разговаривали с председателем Данилкиным, который говорил о режиме 2 дня заседания, 1 перерыв, мы рассчитывали, что среда и будет таким перерывом, в период которого, вот рассмотрение дела по существу в Хамовническом суде, мы сможем поучаствовать в суде Московском городском по поводу нашего обжалования. И результат вы видите какой. В 11 нам назначено заранее Мосгорсуд, а в 13 уже у нас будет Хамовнический суд, дело по существу. Дело в том, что рассмотреть 3 дела при той практике, которую мы уже знаем, за там 2 часа невозможно в принципе. Тем более, что Московский городской суд находится на Богородском валу, а значит Хамовнический, ну как известно, там в Хамовниках на Ростокинской. Поэтому мы даже физически транспортным образом не сможем так быстро доехать от Московского городского суда до Хамовнического. А поскольку уже такое было, когда мы, ну вот в частности моя коллега Виолетта Волкова, должна была отсутствовать на предварительных слушаниях позапрошлую пятницу, просто появились в зале заседания адвокаты из МГКА, которых пригласили на случай, если будет отсутствовать коллега Волкова. Мы с ними познакомились, приличные люди, нормальные коллеги-адвокаты, но они-то что, их вызвали на предмет того, что, значит, если вдруг не будет Волковой, то они входят в процесс. Причем, конечно, Уголовно-процессуальный кодекс требует согласия, соответственно, подзащитных на принятие услуг нового лица в качестве, а не доверителя, мы должны заключить соглашение с адвокатом. Но нам было заявлено, что ввиду того, что процесс не может по этим причинам быть отложен, то адвокат, ну, как бы мы его называем, государственный адвокат, войдет в дело, несмотря ни на что. Поэтому исключать в принципе такого я не могу, потому что судья знала Сырова о том, что у нас будет суд. Мы ей говорили об этом. И вчера на процессе мы говорили, так, успеем. А она сказала, успеете. Все равно время остается тем же, час. Пусть кто-нибудь мне объяснит, какой это еще может иметь смысл, как не попытка вывести адвокатов из дела, при всем знании этой ситуации продолжать упорно, настойчиво гнать процесс. Несмотря на необходимость и конфиденциальной встречи с подзащитными, несмотря на обжалование в Московском городском суде, время которого мы не можем двигать в принципе, и несмотря на необходимость подготовки к судебным заседаниям. И должны быть перерывы, на которых мы постоянно настаиваем, мы об этом заявляем ходатайство, но все они, все до единого отклоняются.
какой-то выход из этой ситуации есть? Вы можете, ваша группа из трех адвокатов может как-то разделиться?
Только чисто теоретически. Почему? Я объясню. Поскольку мы можем оставить в Московском городском суде, если увидим, что затягивается процесс Виолетту Волкову, например, которая может представлять интересы всех трех подзащитных. Да, но ведь у нас могут возникнуть теоретические проблемы в основном процессе, в хамовниках, понимаете? Она должна была заявлять ходатайство по поводу своей подзащитной. Плюс у нас подготовлены общие ходатайства, которые готовила именно Виолетта Волкова. И мы опять должны будем по ходу перестраиваться. То есть нам не дают время на подготовку. То есть у нас есть свои ходатайства у адвоката Фейгина, у адвоката Полозова, есть общие ходатайства, есть ходатайства наших подзащитных, и у Виолетты Волковой есть те ходатайства, которые она, например, хотела заявить сама, разбираясь в каких-то конкретных социальных вопросах. У нас есть какое-то распределение обязанностей разумное. И это означает, что она уже в процессе участвовать по существу не сможет. И мы не знаем, каким это может приводить результат. Вы видите, как процесс складывается. Он идет скоротечно, невзирая на интерес стороны защиты. Ну, это ухудшает по существу положение наших подзащитных. Ограничивает их право на обеспечение защиты и юридической помощи в целом.
Рассказывал адвокат девушек из Pussy Riot Марк Фейгин. В эфире программа «Время свободы». Очень коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Хамовническом суде Москвы защита потерпевших на процессе по делу Pussy Riot заявила отвод судье. Адвокаты Pussy Riot поддержали требования противной стороны и заявили свой отвод. Перед началом сегодняшнего заседания подсудимым стало плохо, им вызвали скорую помощь. Однако медики после осмотра разрешили девушкам участвовать в процессе. В Мосгорсуде заявляют, что журналисты имеют полное право на освещение открытого судебного процесса, включая прямое цитирование. Ранее представители двух столичных судов, где слушается дело участниц группы Pussy Riot, потребовали от сотрудников СМИ не цитировать слова свидетелей в их материалах. В газете «Таймс» опубликовано письмо группы политических и общественных деятелей, авторы которого призывают Владимира Путина немедленно освободить всех политзаключенных. В Госдуму внесен законопроект, запрещающий российским должностным лицам иметь имущество и счета за рубежом. В Сирии минувшей ночью правительственные силы подвергли бомбардировке находящиеся под контролем повстанцев районы города Алеппо. Министр обороны США Леон Панетта прибыл в Израиль, где обсудит с руководством этой страны ситуацию вокруг ядерной программы Ирана, а также конфликт в Сирии. На севере и востоке Индии, где накануне без электричества остались около 600 миллионов человек, это почти половина населения страны, постепенно восстанавливается электроснабжение. В США скончался знаменитый писатель, сценарист и политический комментатор Гор Видал. Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди обзор свежих публикаций в западной прессе. Александра, я приветствую вас в студии. Сегодня со мной с публикациями в руках, можно так и сказать, моя коллега Александра Вагнер. Из Сирии продолжают поступать новости о боях. Я читаю сводки новостей, где говорится, что правительственные силы по-прежнему бомбят Алеппо. Какие статьи об этом привлекли ваше внимание?
Здравствуйте, Александр. О происходящем газеты пишут ежедневно, но сегодня я хотела бы рассказать об аналитической публикации, появившейся в немецком журнале «Шпигель». Статья посвящена химическому оружию, которым располагает режим президента Башара Асада, и эти обширные запасы вызывают опасения у Израиля. На Ближнем Востоке отравляющие вещества применялись во время нескольких конфликтов. В 60-х Египет использовал снаряды с ядовитым газом, когда вступил в гражданскую войну в Северном Йемене, а в 80-х президент Ирака Саддам Хусейн применял газ против иранских солдат во время Ирано-Иракской войны. Жертв было много с обеих сторон. Несмотря на то, что многие военные эксперты сомневаются в том, что сирийские правительственные войска начнут использовать химическое оружие, в районе голландских высот Израиль все-таки решил провести учения в условиях приближенных к химической атаке, а также укрепил границу в этом районе. В мае этого года в Иордании Соединенные Штаты организовали учения, в которых приняли участие 12 тысяч военнослужащих из 19 стран с целью разработать план, как взять под контроль запасы химического оружия в Сирии в случае падения режима Башара Асада. По данным немецкого правительства, Дамаск имеет в своем распоряжении более 1000 метрических тонн химического оружия. Журнал «Шпигель» пишет, что Сирия начала создавать арсенал химического оружия в 80-х годах прошлого века с целью устрашения противников. В основном это были авиационные бомбы с нервно-паралитическим газом «Зарин», а позже баллистические ракеты с химическим содержимым. По данным израильской разведки, в настоящий момент Сирия имеет около 700 таких боеголовок. Большая часть сирийского химического арсенала поставлялась из Советского Союза и Чехословакии, пишет «Шпигель». Особую роль в этом сыграл советский и российский генерал-лейтенант, специалист по органической прикладной химии Анатолий Демьянович Кунцевич, возглавлявший при президенте Борисе Ельцине комитет, занимавшийся проблемами ликвидации химического и бактериологического оружия. США подозревали Кунцевича в продаже химического оружия Сирии и Ирану, хотя Москва категорически отвергала утверждение, что занимается экспортом химического оружия.
Александра, давайте перейдем к российским темам. Это очевидно. Главная тема – суд над девушками из Пусси Райот. Как сегодня газеты комментируют процесс?
Хочу отметить, что последние несколько дней западные газеты уделяют много внимания суду над членами группы Pussy Riot, публикуют как последние новости с процесса, так и аналитические статьи. Британская газета Guardian, например, напечатала довольно интересный комментарий журналистки Маши Гессен. Она рассматривает суд над Екатериной Самуцевич, Марией Алехиной и Надеждой Толоконниковой как процесс, который определит будущее России. Будут ли жители страны подчиняться общим для всех правилам или смогут свободно говорить или петь о том, что их волнует, даже если другие члены общества считают это оскорбительным. Приведу цитату. «В определенной степени члены Pussy Riot – идеальные враги президента Владимира Путина. Он охарактеризовал их как нарушителей, вдохновленных иностранными ценностями и финансируемых враждебными странами, такими как Соединенные Штаты. Проведя громкую, красочную взрывную акцию протеста в церкви, не в обычной церкви, а в безвкусном кафедральном соборе, облюбованном московскими бюрократами, Pussy Riot продемонстрировал, насколько сильно они отличаются от большинства. И цель суда – не определить виновность или невиновность, или добиться от обвиняемых принесения извинений или штрафа. Его цель – продемонстрировать, что Pussy Riot другие. Вот почему судья спросила одного из свидетелей, крестились ли обвиняемые так, как делают это все остальные граждане. «Люди должны креститься с благочестием, без спешки», – ответил свидетель. «Они же крестились часто. Это не было крестным знамением, которым осеняют себя православные верующие». Если снова вернуться к тому, что Pussy Riot идеальные враги Путина, они еще и в определенной степени идеальные активистки протестного движения. Нельзя сказать, что все, кто против Путина, обязательно за Pussy Riot. Их тактика шока не всем по душе. Но многие оппозиционные комментаторы снисходительны к ним. Девушкам следовало бы надавать шлепков, а не заключать в тюрьму. Конец цитаты. Guardian пишет, что, несмотря на политический контекст, сами Pussy Riot персонифицируют сущность протестов. У них нет четкой политической программы, и они не дают подробного критического анализа режиму. Они просто хотят, чтобы закончилась эпоха правления Путина и его друзей. Александр.
Саша, я вас благодарю. Еще раз отмечу, что с обзором публикаций на эти темы в свежих западных газетах с нами была моя коллега Александра Вагнер. Мы продолжаем программу «Время свободы». Накануне в центре Москвы на несогласованной оппозиционной акции в защиту 31-й статьи Конституции были задержаны более 40 человек. Эта ставшая уже традиционная акция впервые прошла в условиях действия нового закона о нарушениях на митингах. Итог: нескольким задержанным предъявлены обвинения по статье административного кодекса, предусматривающие многотысячные штрафы. Подробности рассказал в интервью «Радио Свобода» гражданский активист, один из создателей сайта odinfo.org Григорий Охотин.
Ситуация разная в разных УВД. УВД Басманная, где было задержано 16 человек. Туда приехали представители общественной наблюдательной комиссии и адвокат, и там всех достаточно быстро отпустили, оформив 22 КОАП. Это штраф до 20 тысяч рублей по новому закону о митингах. В других УВД ситуация более печальная. Два человека до сих пор остаются там. Мы оформили 19,3 и 22 одновременно. Это до 15 суток, и тот же штраф. И, соответственно, будут их судить и сажать уже на сутки. В другом УВД люди отказались представляться сотрудникам полиции, и их, соответственно, соответственно, долго держали, а потом повезли в другое ОВД Красносельское на принудительную дактилоскопию, чтобы проверить, не являются ли они страшными преступниками. По нашим данным, там избили одного задержанного в процессе этого принуждения дактилоскопии, а потом, так и не определив и не выписав никакого протокола, всех отпустили. Там печальная история была с женщиной Любомудровой в ОВД Пресненское, которая на совершенно непонятных основаниях держали до 3 часов ночи. У нее поднялось давление до 190 ударов. И с помощью, опять-таки, ОНК и дежурного прокурора ее удалось освободить. Но в итоге ей не дали тоже, ничего не оформили, не дали никаких протоколов. И она эти 8 часов ОВД провела в качестве задержанной, вообще непонятно на каких основаниях, просто по прихоти сотрудников ОВД.
По вашим данным, сколько человек из задержанных отпустили без составления протоколов?
Без составления протокола отпустили только тех, кто отказывался называться. Это 7 человек одного из ОВД, которых возили на дактилоскопию, и Любомудрову из Пресненского. То есть из 46 восьмерых без составления протокола. Остальным объявили штрафную новую санкцию 20 тысяч рублей по закону «Единой России».
Говорил гражданский активист, один из создателей сайта odvinfo.org Григорий Охотин. Продолжим программу. С сегодняшнего дня должны начаться выплаты компенсации за утраченное имущество жителям Кубани, потерявшим свое жилье в результате разрушительного наводнения в ночь с 6 на 7 июля. Власти обещают, что пострадавшие могут получить по желанию либо денежный сертификат, либо готовое жилье. Юристы одного из самых пострадавших населенных пунктов Краснодарского края, Крымска, говорят, что около трети пострадавших столкнутся с проблемами при получении компенсации. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик.
В Крымском районе официально не подлежит восстановлению 1614 строений. Об этом заявили в штабе по ликвидации последствий стихии. Многие жители не были зарегистрированы по месту проживания. Теперь им предстоит судиться за право получить компенсацию. Уже сейчас суды завалены исками от жителей Крымска с требованием признать факт проживания, говорит местный юрист Алла Ситникова.
Суды у нас полностью занимаются установлениями факта проживания, пока другие даже не берут дела к рассмотрению. То есть все дела приостановлены.
А много таких людей, у которых нет прописки?
Ну, треть будет. Пока вот только этот вопрос решается. Потом поэтапно, наверное, будут следующие дела. Но пока вот эти. Они сейчас подробно выясняют вопрос, как люди проживали, в каком составе, кто действительно проживал. Для этого у нас же город маленький. У нас есть такие квартальные председатели СТОВ, а территориальный общественный совет. Вот они на основании показаний соседей письменных дают справку о том, кто проживал и так далее. В конце концов, сколько человек оплачивало, в какую школу ходил. Ну, тут есть такая доказательственная база, вот, которые вопросы совсем спорные. Сколько я слышала, занимается ими Следственный комитет, еще раз перепроверяет, чтобы не было злоупотреблений, которые, ну, безусловно, могут быть. Вот поэтому вот сейчас пачками рассматриваются только эти дела. Кто на самом деле проживал в том или ином жилом помещении? Как для получения компенсации, так и для получения жилых помещений взамен разрушенных утраченных.
Жительница Крымска Татьяна Приходько рассказывает, что до сих пор не получила единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей.
Во-первых, по 10 тысяч еще не все получили. Допустим, я не получила за ребенка, потому что ошибочно выписали документ, неправильно выписали. И много таких людей, мы ходили, мы сейчас ходим по всем разным инстанциям. Мы ходим, пишем заявление на пересмотр, они сказали, мы будем поднимать, деньги изымать, потом заново начислять. В общем, я так поняла, это долгая история. По 150 тысяч это еще длиннее история. Много документов, они по нескольку раз ходят, и они документы путают, теряют детские документы, вот у нас потеряли документы. И то сказали, вот вы сейчас написали заявление, если не будет денег в течение недели, вы придете еще раз, только уже в другой кабинет, потом в другой кабинет. В общем, вот это вообще, вот это ужасно. Справки о составе семьи. Ну, вот такие вот, что мы там все проживаем, заверяли у квартального, заверяли у участкового. Ну, вот такое. Хоть мы и все прописаны, мы все равно все это заверялось. Потом мы все доказывали, что и наши дети несовершеннолетние, есть непрописанные дети. Вот, допустим, 9 лет ребенку, ребенок не прописан. Бывает, нет такой необходимости. Вот мы прописывали дочку, когда паспорт получали. А так, до этого она жила с нами, жила. Еще надо доказать, что она с нами жила. Хотя родители оба прописаны. Вы еще докажите, да, что она с вами вообще проживала. А где же она жила, если мы оба прописаны по одному и тому же адресу? В общем, проблем много. Все все это бумага, такое вот бюрократия.
У родственников Татьяны Приходько на днях был снесен дом в Крымске. У них нет никаких документов на руках, подтверждающих право на получение жилья взамен утраченного.
У меня у брата, у мужа брата, у родственников наших, это у невестки, у них дом под снос, у них двое несовершеннолетних детей. Пока ничего им не дали, дом снесли вчера. Вот они пока нигде не живут.
Но с самыми большими трудностями при получении жилья столкнутся родственники погибших в результате наводнения людей, рассказывает юрист Алла Ситникова.
Проблема будет с теми, кому нужно получать жилье, потому что проблема, например, бывает такая. Жилье к проживанию непригодно, но собственник, например, утонул, да, мама, а наследники уже ничего не получают, потому что они как бы не проживали в этом жилье и не пока не вступили в наследство. Надо же полгода, чтобы они вступили. И вот с наследниками вообще большая проблема, потому что никто пока не составляет списков прок. То есть они вступят через полгода, но уже компенсации, наверное, будут все распределены. Я предполагаю, что основная проблема в том, что недооценили всех, кто действительно нуждается. Как вот люди сами говорят, что где-то треть не учли. Вот это сейчас основная проблема, что сейчас просто будет не хватать людям жилья.
Говорила юрист из Крымска Алла Ситникова. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 16:30. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Хамовническом суде Москвы защита потерпевших на процессе по делу Пусси Райот заявила отвод судье. Адвокаты Пусси Райот поддержали требования противной стороны и заявили свой отвод. Перед началом заседания подсудимым стало плохо. После осмотра медики разрешили девушкам участвовать по-прежнему в процессе. В Мосгорсуде сегодня заявили, что журналисты имеют полное право на освещение открытого судебного процесса над Пусси Райот, включая прямое цитирование. В британской газете «Таймс» опубликовано письмо группы политических и общественных деятелей, авторы которого прямо призывают президента России Владимира Путина немедленно освободить всех политзаключенных. Среди подписавших экс-министр иностранных дел Малком Ривкинд и Дэвид Милибенд, режиссер Терри Гиллиам. В Госдуму России внесен законопроект, запрещающий российским должностным лицам иметь имущество и счета за рубежом. Владимир Амбарцумов, подозреваемый в изнасиловании и убийстве девочки в Пятигорске, признал свою вину. Как сообщили в Следственном комитете, он неоднократно был судим, а последний срок его заключения истек 26 июня текущего года. На Украине суд оправдал журналистку, кандидата в депутаты Верховной Рады от оппозиции Татьяну Черновил, задержанную сегодня за надпись на асфальте у резиденции президента страны Виктора Януковича. В Сирии минувшей ночью правительственные силы подвергли бомбардировке находящиеся под контролем повстанцев районы города Алеппо. Министр обороны США Леон Панетта прибыл в Израиль, где обсудит с руководством этой страны ситуацию вокруг ядерной программы Ирана, а также эскалацию насилия в Сирии. Мы продолжаем программу «Время свободы», и настало время для беседы с кем-то из моих коллег по сайту «Радио Свобода». Адрес сайта, напоминаю, свободанews.ру. И сейчас с нами в эфире мой коллега, редактор, один из редакторов сайта Михаил Шевелев. Михаил, я вас приветствую.
Добрый день. Я бы порекомендовал сегодня нашим слушателям и читателям на сайте «Радио Свобода» обратить внимание на следующие материалы. Ну, прежде всего, это материалы, которые посвящены самому громкому событию последних дней – суду над членами группы «Pussy Riot». Корреспонденты «Радио Свобода» находятся в зале суда, ведут дневник этого процесса, и я бы сказал, что это чтение и поучительное, и в определенной степени сатирическое. Другой взгляд на происходящее в зале Хамовнического суда в эти дни вряд ли возможен. Обратил бы еще внимание на серьезный проект, посвященный тому же делу. Он называется «Pussy Riot. Взгляд других конфессий». Корреспонденты «Радио Свобода» опросили представителей других конфессий за рубежом о том, что они думают по поводу происходящего вокруг дела Pussy Riot. Их конфессиональный и человеческий взгляд изложен на сайте свободанews.ру. И еще один материал, на мой взгляд, должен привлечь внимание наших слушателей и читателей. Он называется «Дело Юкоса идет по кругу». Речь в нем идет о сегодняшнем, на первый взгляд, громком событии. Это решение председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева вернуть дела Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в порядке надзора в Мосгорсуд. И Вячеслав Лебедев предлагает Мосгорсуду изучить вопрос, не были ли Платон Лебедев и Михаил Ходорковский дважды осуждены за одно и то же преступление. К сожалению, большинство экспертов, опрошенных «Радио Свобода», сошлись во мнении, что поводов для оптимизма пока маловато. Вот основные темы, которые я предлагаю изучить на сайте swobodanews.ru.
Михаил, благодарю. Напоминаю, что еще раз отмечу, что с нами в эфире был один из редакторов нашего сайта Михаил Шевелев. В эфире «Время свободы». В США на 87-м году жизни умер знаменитый писатель и публицист и политический комментатор Гор Видал. Причиной смерти стали осложнения после пневмонии. У микрофона мой коллега Валентин Барышников.
Видал умер в своем доме в Лос-Анджелесе. По словам родственников, жил он один и болел довольно долго. Видал известен прежде всего своими бестселлерами «Берр» и «Майра Брэкенридж», пьесой «Самый достойный» и эссе на тему политики, литературы, секса и религии. Видал начал писать в 19 лет, когда служил в армии на Аляске, и первый роман писателя Уильева 1946 года основан на опыте, полученном во время Второй мировой войны. Третья книга Видала «Город и столб» произвела сенсацию в 1948 году, поскольку это было одно из первых произведений американской литературы, открыто обратившейся к проблематике гомосексуализма. Всего Видал написал 25 романов, более 200 эссе и несколько пьес. Он был известен едкими и язвительными высказываниями. Видал общался со многими знаменитостями своего времени и со многими писателями был в конфликте. Трумана Капоте он сравнил, например, с грязным животным, нашедшим способ пробраться в дом. Конец цитаты. В 60-е и 70-е годы прошлого века Видал был политическим комментатором на телевидении. В телеэфире открыто враждовал с писателями Норманом Мейлером, Уильямом Бакли и другими. Вот одно из эксцентричных высказываний Видала, сделанное им в 2001 году в интервью агентству Рейтер относительно его намерения стать свидетелем казни Тимоти Маквея, человека, совершившего в 1995 году взрыв в Оклахома-Сити в качестве мести за правительственную операцию против группы сектантов у города Уэйка в Техасе. Видал сказал в том интервью:
«Разрешены 6 свидетелей на казни. Буду ли я одним из них? Поскольку я выступаю против смертной казни, я против убийства людей в Оклахома-Сити, я против убийства федеральным правительством людей в Уэйка, из-за чего совершил свой акт Маквей, я сказал «да, я отправлюсь в Терхот для участия в этом событии».
В 2008 году в интервью журналу Esquire Видал заметил, что людей всегда впечатляет количество знаменитостей, с которыми он встречался, таких как Жаклин Кеннеди. «Люди всегда неправильно строят предложения», — сказал Видал. «Я имею в виду, почему не сказать правильно, что эти люди встретились со мной и хотели этого». Конец цитаты. Гор Видал придерживался леволиберальных взглядов, участвовал в кампании против войны в Ираке, выступал за религиозные свободы. Он дважды баллотировался в Конгресс в 1960 и в 1982 году и оба раза проиграл. Некогда он отозвался о Соединенных Штатах как о земле скуки и прибежище тривиальности. С 60-х годов прошлого века Видал жил в основном на своей вилле в Италии у моря и вернулся в США только в 2003 году, незадолго до смерти своего многолетнего партнера Ховарда Остена. Видала можно увидеть в нескольких фильмах, например, в фантастической кинокартине «Гаттака» 1997 года и в «Риме Феллини», где он сыграл самого себя, американского писателя Гора Видала.
О покойном Горе Видале рассказывал мой коллега Валентин Барышников.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сетевые разговоры».
Российская благосфера в последние дни представляет собой череду заметок из зала суда. Тем не менее, наблюдая за поведением судьи и прокурора в процессе над Пусси Райт, колумнист Ленты.ру Иван Давыдов усомнился, насколько правильно называть происходящее судом, и главное, есть ли в этом объективная необходимость.
«Я перестал понимать, зачем нам вообще суд». Зачем все эти дорогостоящие постановки, предварительные заседания, судебные слушания? Кого режиссеры и авторы видят аудитории всех этих пьес? Власть человека с ружьем, то есть единственная настоящая власть, не ставится под сомнение, иначе мы бы сейчас тут не колонки писали, а дневники обитателей пылающих мегаполисов. И неважно при этом, прав человек с ружьем или не прав. Дело не в том, что прав, а в том, что может. Может отнять, посадить, покалечить, а вы нет. Вас за это покалечат и посадят. Тут вся разница. Соответственно, граждане России не являются целевой аудиторией правоприменительных постановок. Есть расхожее мнение, что аудитория не внутри, а вне страны. Но с судами этими всеми процесс над Пусси Райт, ярчайшее тому свидетельство, происходит штука прямо ведь обратная. От того, что прокуроры изображают наличие доказательной базы, а судьи равное внимание к аргументам сторон, позора становится не меньше, позора становится больше, и позор становится более, что ли, выпуклым. И тут опять возникает вопрос, тогда зачем? Может быть, экономя время, средства, нервы, перестать уже изображать наличие в России независимого суда? Внутри всем в основном плевать, и без того обходимся. Снаружи все равно никто не верит. Ловили бы просто так, да и сажали. Ну или жгли, в разных смыслах, включая буквальный.
Разогнать подобные мысли попытался премьер Дмитрий Медведев, заявивший на днях в интервью британской «Таймс», что в других странах разбирательство было не менее суровым и, надо полагать, не менее же абсурдным. Мысли развивает драматург и публицист Владимир Голышев на сайте «Мнение.ру».
Когда Медведев говорит, что в других странах наказание могло быть более суровым, он, безусловно, прав. В Папуа-Новой Гвинее недавно съели несколько человек по похожим мотивам. Талибы в Афганистане, наверное, тоже были бы недовольны. Про Иран точно сказать не могу. Зато в Турции крайне вызывающая акция украинской группы «Фемен», ее участницы протестовали топлес у главной мечети страны, вообще не была признана преступлением. Про Европу и США и говорить нечего. Так что своим заявлением Медведев четко указал направление, в котором движется страна. Думаю, его следует похвалить за откровенность.
Ход суда на Пусси Райт в реальном времени транслируется в Твиттере. Вот как выглядит процесс в изложении американской журналистки Юлии Иоффе.
Вопрос обвиняемой Алехиной свидетелю обвинения Сергею Виноградову. «Пока вы вели меня до дверей, чувствовали ли вы в моем несопротивлении агрессию?» Виноградов. «Это очень тонкие чувства. Не успел».
Топ-тема англоязычных блогов по всему миру – заграничное турне кандидата на пост президента США от республиканской партии Митта Ромни. Его блестящей концовкой стала адресованная журналистам просьба пресс-секретаря Ромни. Приведем ее в смягченном виде – убраться куда подальше. Автор блога The Daily Dish Эндрю Салливан считает такое завершение вполне логичным.
Еще одно пятно на поездке Ромни к нашим самым надежным союзникам в Британию, которая в результате от него отвернулась, в Израиль, где палестинцы, оказывается, должны винить самих себя в плачевном состоянии экономики на Западном берегу, и в Польшу, где «Солидарность» вспомнила, что Ромни поддерживает нападки на профсоюзы. По степени открытости Ромни можно сравнить только с Сарой Пейлин, только вот присущего ей очарования он начисто лишен. Доходы свои он предпочитает скрывать, пресс-конференции почти не дает, а Вере, которая в значительной степени определила его жизнь, не рассказывает, политической программы не выдвигает. Ромни — это робот, он вообще не в курсе.
Польскую часть предвыборного зарубежного турне Ромни анализирует на сайте журнала Slate политический обозреватель Дэвид Уиджел.
В истории холодной войны, изложенной с точки зрения консерваторов, поляки всегда играли непропорционально большую роль, потому что они победили СССР посредством веры. Рейган, Тэтчер и папа Иоанн Павел II едва ли не святая троица. У политиков ничего бы не получилось, если бы не папа, визит которого на родину в 1979 году вызвал вспышку религиозно-патриотического энтузиазма. Более половины поляков до сих пор раз в неделю ходят в церковь, Это самый высокий показатель в Европе. Поляки очень недовольны администрацией президента Обамы, заявил католик Ньют Гингрич неделю назад в ходе своего турне в поддержку Митта Ромни. Цифры, однако, говорят об обратном. Сколько бы польские политики не поддерживали американских консерваторов, нынешнюю администрацию США одобряют 69% поляков. Это больше, чем за все время президентства Буша-младшего.
Британия, как ей полагается, ответила на визит кандидатов президента США с шутками. Крейг Браун сочинил для сайта Daily Mail несколько ответов на вопросы избирателей от лица Митта Ромни, вернув туда слово «disconcert», смущать, которое использовал Ромни, говоря о том, что его смущает степень подготовленности Лондона к Олимпийским играм.
Дорогой Митт, в какой стране вы бы посоветовали провести отпуск? Ли Сойер, Техас. Митт отвечает: «Трудно сказать, чем может обернуться отпуск за границей, ведь давайте смотреть правде в глаза, именно за границей располагаются обычно зарубежные страны, но кое-что за границей, прямо скажем, смущает. Ни для кого не секрет, что этими странами открыто управляют иностранцы. Все мы слышали историю о том, что люди в Китае вынуждены есть китайскую еду, в Британии носить котелки, а в пустыне ездить на верблюдах. Это не может не настораживать».
Над сетевыми разговорами работала сегодня Ольга Серебряная. Вы слушаете «Время свободы». В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Хамовническом суде Москвы защита потерпевших на процессе по делу Пусси Райот заявила отвод судьи. Адвокаты Пусси Райот поддержали это требование. В газете «Таймс» опубликовано письмо группы политических и общественных деятелей, авторы которого призывают президента России Владимира Путина немедленно освободить всех политзаключенных. В Госдуму внесен законопроект, запрещающий российским должностным лицам иметь имущество и счета за рубежом. На Украине суд оправдал журналистку, кандидата в депутаты Верховной Рады от оппозиции Татьяну Черновил, задержанную сегодня за надпись на асфальте у резиденции президента страны Виктора Януковича. Черновил написала: «Янукович, язык твой приговор, не подписывай». В Сирии минувшей ночью правительственные силы подвергли бомбардировке находящиеся под контролем повстанцев районы города Алеппо. На севере и востоке Индии, где накануне без электричества остались около 600 миллионов человек, почти половина населения страны, постепенно восстанавливается энергоснабжение. В США скончался знаменитый писатель, сценарист и политический комментатор Гор Видал. Международная федерация бадминтона расследует случай неспортивного поведения на Олимпиаде в Лондоне. Спортсменки из Китая, Южной Кореи и Индонезии, уже обеспечившие себе выход в четвертьфинал, в последних матчах якобы нарочно играли плохо, чтобы проиграть и обеспечить себе более удобных соперников на следующей стадии борьбы.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу!
В эфире информационная программа «Время свободы», и у нас теперь на очереди новости экономики. Арбитражный суд Стокгольма вынес решение по спору российского «Газпрома» и правительства Литвы, который продолжается уже около полутора лет. Впрочем, уверены эксперты, разбирательство об условиях присутствия газового монополиста на литовском рынке этим не ограничится. Подробнее Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Стокгольмский арбитражный суд поддержал правительство Литвы в споре с «Газпромом», сообщило Министерство энергетики этой прибалтийской страны. Разбирательство между сторонами об условиях поставок газа и о форме присутствия российской компании на литовском рынке начались еще весной 2011 года. В начале марта Литва фактически потребовала от «Газпрома» снижения цен на поставляемое в страну топливо, пригрозив международными разбирательствами. Следующим шагом литовского министерства энергетики стал иск в суд Вильнюса о расследовании работы компании «Lietuvos Dujas», в которой «Газпрому» принадлежит около 37% акций. Причем Литва заявляла даже о том, что готова расторгнуть договор о продаже этого пакета на основании того, что российская компания нарушает условия соглашения в части установления справедливых цен, говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Там главный акционер – это немецкая компания «Эон Рургаз» 38,9%. «Газпрому» принадлежит 37,1%. И литовскому правительству принадлежит 17,7%. Смысл тот, что если отбирать эту компанию и делать ее независимой от поставщика, от «Газпрома», то придется, вероятно, платить «Газпрому» за его долю. Но таких денег у литовского правительства нет, и в настоящий момент вот этот конфликт по поводу судьбы этой компании, он фактически используется литовцами для того, чтобы надавить на «Газпром» и получить скидку на цену за газ.
В ответ на все эти действия литовской стороны «Газпром» направил в арбитраж Стокгольма иск с требованием наложить запрет на проведение разбирательств по этому спору на территории Литвы, но получил отказ. Тем самым суд, по версии Вильнюса, признал законной возможность судебных разбирательств вокруг «Газпрома» в соответствии с внутренним литовским законодательством. В связи с этим эксперты уверены, что власти Литвы используют полученную ими санкцию в первую очередь для давления на «Газпром» с целью снижения цен на газ. В 2011 году российская компания предоставила скидку в размере 15% на поставляемое топливо для Эстонии и Латвии, оставив прежними цены для Литвы. При этом «Газпром» заявил о своей готовности провести переговоры о снижении стоимости поставок и для литовских потребителей, но в обмен на заключение долгосрочных контрактов. Такой сценарий, как считает аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук, теоретически возможен, но практически Литве не выгоден.
«Газпром» вполне может дать скидку именно при определенных условиях. Это вполне понятно, да, когда, например, увеличиваются объемы поставок, либо это очень важный рынок для «Газпрома», как немецкий. Для Литвы это, скорее всего, негативный вариант, потому что она очень сильно зависит от российского газа. Если будет подписан «Газпром» на увеличение объемов поставок, тем более при условии take-or-pay, когда даже если ты не выбираешь объемы газа, тебе необходимо за него платить, для Литвы это не очень приемлемый результат. Но на таких условиях, в принципе, они могли бы договориться.
В свою очередь, Михаил Крутихин из компании «Русэнерджи» считает вполне обоснованным уровень цен на российский газ для Эстонии и Латвии. Литва, по его словам, также могла претендовать на сопоставимые скидки, если бы не старалась слишком рьяно выполнять резолюции Европейского Союза о реформе европейского газового рынка.
Соседям Эстонии и Латвии «Газпром» предоставил 15-процентную скидку по сравнению с так называемой формулой цены на газ на том условии, что они сохранят прежние объемы закупок газа, то есть дадут некие дополнительные гарантии. Литва, в принципе, могла бы дать такие гарантии, но она пошла дальше в следовании европейским принципам либерализации рынка и стала настаивать на отделении этой компании «Литовос Дуюс» от «Газпрома» как поставщика.
Так называемый третий энергетический пакет, принятый странами Евросоюза, уже становится настоящей головной болью для российского «Газпрома», стремящегося контролировать все составляющие своего бизнеса от добычи газа до его доставки конечным потребителям. Говорит заведующий сектором экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Агибалов.
Третий энергопакет внес требования о разделении компаний по виду деятельности. С учетом того, что «Газпром», он там владеет рядом газотранспортных объектов, ну и там рядом других активов в Европе, то получается такой некоторый конфликт, по мнению Еврокомиссии, да, что если одна и та же компания, она добывает газ и поставляет, и потом сама вообще там распределяет и продает, то здесь она там может оказывать некоторое давление на рынок, на цены. И вот считают, что вот конкуренция и всеобщее благо наступит, если все разделить. Ну и даже вот помимо, собственно, вот этих действий, уже довольно-таки часто можно было в Европе услышать негативные отзывы многих политиков о том, что вот мы не хотим увеличения зависимости от России.
Таким образом, уверены эксперты, спор между «Газпромом» и властями Литвы далеко не закончен. В российском же «Газпроме» вердикт арбитражного суда Стокгольма трактует свою пользу. Представители компании считают, что этот документ фактически запрещает литовским властям принудительно изменять условия подписанных ранее контрактов на поставки газа, считая это коммерческим спором сторон.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Вы Вы слушаете «Время свободы». В Санкт-Петербурге вышла в свет коллективная монография под названием «Девиантность в обществе потребления». Девиацией принято называть отклонение от нормы в человеческом поведении. Подробнее об этом издании мы расскажем в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Среди авторов книги – социологи, психологи, криминологи, специалисты в области девиантного или отклоняющегося поведения. Они сходятся во мнении, что в современном обществе, которое является обществом потребления, многие отклонения от нормы, такие, скажем, как преступность, пьянство, наркотизм, проституция или самоубийство, проявляются несколько особым образом. Об этом один из редакторов книги – профессор Яков Гелинский.
Происходит изменение структуры преступности. Гораздо больше преступлений совершается против собственности. Возникают новые виды мошенничества. Ну, достаточно сказать, с использованием компьютера, интернета. Происходит некоторое развитие алкоголизации, некоторые новые формы. Появляется престижное потребление. Потребление французского коньяка, французского шампанского, я условно говорю, и чешского пива. Это те виды потребления алкоголя, которые были практически невозможны в Советском Союзе, да, в обществе до потребительского. Это относится почти ко всем видам девиации.
Кстати говоря, в какой мере Россия является на сегодняшний день обществом потребления?
Россия является обществом потребления. Другое дело, что и общество потребления, и процессы глобализации приводят к тому, что и государства делятся на включенных и исключенных. К включенным странам относятся страны так называемого «золотого миллиарда». Страны, активно включенные в экономическую, социальную, политическую, культурную жизнь. И в каждой стране существует масса населения включенных и исключенных. И вот одна из многочисленных трагедий России состоит в том, что у нас слишком много исключенных из активной социальной, экономической, политической, культурной жизни. Это практически большая часть населения сельской местности. Это большая часть населения малых городов. В крупных городах это бездомные, алкоголики, наркоманы, постаревшие, деградировавшие проститутки. Это длительное время безработные. Вот по данным 2000 года, мой коллега писал о том, что в России свыше 50% исключенных. С моей точки зрения, сегодня их свыше 70-80%. Когда общество делится на исключенных и исключенных, то есть понятно, что среди исключенных определенная часть уже ни на что не реагирует, они доживают, досуществуют, они живут, а часть исключенных начинают завидовать и, более того, ненавидеть шибко включенных. В обществе, конечно, зреет вот такая вражда, чтобы не сказать ненависть, иначе говоря, разница между нищим и полунищим населением и ультрамиллиардерами, входящими в список Форбса. Этот процесс выражается самыми различными способами. Начинает преступление. Это может быть уход от такого очень поляризированного общества. Уход в трех формах. Уход в алкоголь, уход в наркотики или тотальный уход из жизни, самоубийство. Ну и, наконец, полувключенные, они как более сознательные по сравнению с исключенными, более мыслящие, может быть, более все-таки задействованные в общественных процессах, они выходят с различного рода протестами, начиная от правых и кончая левыми.
Что, на ваш взгляд, можно противопоставить росту негативных явлений, отклонений в современном обществе?
Все люди осознанно или неосознанно нуждаются в самоутверждении, в самореализации. И чем больше возможностей предоставляет общество для самоутверждения, самореализации в общественно полезных и неприемлемых видах деятельности, самодеятельное творчество, спортивное творчество, социальное, общественное, политическое творчество, массовые различные партии или движения, вот чем больше общество предоставляет возможность для такого творческого самовыражения, чем выше возможности так называемой вертикальной мобильности, продвижения все выше и выше, тем гипотетически и отчасти эмпирически доказано, будет меньше негативных проявлений.
Говорил Яков Гелинский, социолог-криминолог, один из редакторов книги «Девиантность в обществе потребления». Интересно, как в этом контексте эксперт рассматривает массовые протесты последнего времени. Вот цитата из книги. «Вышедшие на городские площади десятки тысяч людей, кажется, свидетельствуют о том, что консюмеризм власть имущих стал несколько раздражать электорат». Конец цитаты. Под консюмеризмом здесь, конечно же, имеется в виду не общественное движение в защиту прав потребителей, а чрезмерное потребительство.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила сегодня Вероника Баде, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева не склонны впадать в оптимизм по поводу того, что их подзащитные могут выйти на свободу уже нынешней осенью. Почему и от чего об этом зашла речь? Связано это с недавним заявлением председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева. Он предложил вернуть дело ЮКОСа в президиум Мосгорсуда. И у адвокатов появилась маленькая надежда. И вот эта тема главная в следующем часе нашей программы. Будут, разумеется, и другие репортажи, и другие темы. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.